Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Программа «Томская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Карлос Рашман. И в нескольких словах о темах, которые мы затронем в течение 50 следующих минут. Поговорим о безопасности труда на рабочем месте, что она в себя включает, кто за нее отвечает, какие законы регулируют. Об этом расскажем подробнее ближе к завершению программы в рубрике «Простыми словами». Также расскажем о том, что на комиссии Сейма собираются обсудить изменения в системе поддержки спортсменов Латвийской олимпийской сборной. Об этом примерно через полчаса. Как всегда, в середине часа новости спорта. Также в международном блоге расскажем о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине, когда она непосредственно может быть предоставлена, и что она может изменить. Об этом тоже совсем скоро. Ну а прямо сейчас мы поговорим о том, каких изменений ждать в маршрутах Ригас Сатекс. Мы сегодня, муниципальное предприятие-перевозчик, расскажет о планах продления линии 7-го трамвая. Об этом поговорим прямо сейчас. Вместе с нами на прямой связи руководительница отдела общественных отношений Ригас Сатекс Байпа Барташевича Фелдмана. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Да,
ну вот первое, о чем я хочу вас спросить, это, конечно, вот введенные снежные билеты, так как обещают снегопад. Расскажите, пожалуйста, они уже сейчас действуют ли? И правильно ли я понимаю, что водитель, который предпочтет общественный транспорт, может воспользоваться таким общественным билетом прямо сейчас, несмотря на то, что, кажется, в эти минуты снега нет?
Ну, как я вижу, сегодня, сейчас уже снег падает, так что есть снегопад. Да, с сегодняшнего дня, сегодня можно использовать общественный транспорт, если контролеру показать так называемый технический паспорт автомашины, и тогда можно сегодня ехать бесплатно. Решение об этом как бы принимает Ригас пашвалдība. И вчера это решение принято, и сегодня можно ехать автобусах, троллейбусах, трамваев, показывая контролеру технический паспорт автомашины.
Он действует только на водителя или на пассажира, который мог бы быть в этом автомобиле вместе с водителем?
Это действует, если показывать технический паспорт автомашины, так что главное, если порадовать техническую пассу.
Нет, я уточняю, имеется в виду, что он действует только на водителя, на одного человека или
это действует на одну персону. Действует на одну персону.
Да, понимаю вас. Ну, а что касается самого по себе снегопада, то насколько вы оцениваете готовность Ригас Сатексмы и, собственно, отдельных единиц транспорта к вот сегодняшнему снегопаду, который уже начинался?
Все наши транспорты, все троллейбусы, все автобусы, все трамваи сегодня на линиях, все курсируют. Конечно, если в течение дня будет палелна сатексме, можно быть и опоздание общественному транспорту, поэтому в таких лайк обстоятельствах сайтинам извелете свои иретинат папилдус лайку маршрута, но все наши транспорты, все водители на улицах работают арпилна билдейгу, как всегда.
Ну да, напомним нашим слушателям о том, что сейчас за передвижениями общественного транспорта, конкретными автобусами, троллейбусами и трамваями, можно следить непосредственно в режиме реального времени. Таким образом, как-то это хотя бы немножко может улучшить, да, собственно, сегодняшнюю ситуацию на дорогах, рассчитывать свое время. Да.
Да, и это можно, действительно, в всех остановках есть так называемый QR-код. Если не смотреть на домашние странички, тогда в QR-код можно сфотографировать и показывать, через сколько времени придет в конкретной остановке конкретный транспорт.
О, об этом я еще не знал, это, видимо, я пропустил как-то, да, но вот да, сам по себе сайт...
Это реальный QR-код. Это так и называется табло в своем телефоне, если... сфотографировать QR-код, который есть на всех расписаниях. Тогда ваш телефон, конечно, если смартфон, как бы становится как бы таком реально-временном табло, и там видно в реальном времени, через сколько минут будет конкретной остановки транспорта. Так что если можно это сохранить, и тогда еще выходя из дома можно посмотреть, или тогда уже если пришел, где-то подождать, так что можно посмотреть в реальном времени.
Итак, сегодня в 17 часов Рига Сатексмо расскажет о планах продления линии 7-го трамвая в Риге. В настоящее время трамвай ходит от улицы Аусекле до улицы Кенгарага с кольцом у торгового центра Долы. Но вот маршрут планируется продлить более чем на 2 километра до перекрестка улицы Латгалас и Виштю. К 2026 году должен быть продлен трамвайный маршрут номер 7 в Риге. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это изменит и, собственно, саму по себе работу 7-го трамвая, и, собственно, что это изменит для самих пассажиров?
Ну, tas ir tiešām tāds būvniecības ieceres informēšana. Это как бы особенно для тех, которые живут в Кенгараксе, в Маскавас районе. И там пока 7 мая не изменится никак, потому что būvniecības process vēl, ну, tad tramvai šeit nekursē, bet šeit tad ir divi būtiskas lietas. Ir viens tramvai līnijas pagarināšana līdz Višķu ielai un Višķu ielas mobilitātes punkta izveide, kurā tad apvienosies gan tramvais, gan trolejbuss, un ceram, ka arī tad transports, kas brauc no reģiona, tad apstāsies un varēs pārkāpt uz sabiedriskā transporta, lai nokļūtu savu vēlamajā gala punktā.
Mm-hmm. Итак, это фактически информирование об изменениях в том, как проходит строительный процесс, да, и я сейчас немножко перескажу, да.
Это как бы информирование жителей, что планируется, кадра, бул-проекта, ицера, это пока, ну, не самый... Ну, это как бы и рассказывать, что будет, что планируется, чтобы усклаусить ietekumus un раудзить, вай тос, ну, когда, вайда, как сир...
Я понимаю, это строительном замысле, да, того, как может быть создан мобильный пункт, и который позволит, особенно для людей, которые живут в регионах и, соответственно, смогут удобнее пересаживаться с региональных автобусов непосредственно на впоследствии на трамвай. То есть я так понимаю, что можно будет и со своими предложениями выступить, да, в ходе этого обсуждения?
Да.
То есть для этого нужно будет подключиться на платформе Zoom на странице Рига Сатексмо в Facebook, да, для того, чтобы поучаствовать в этом обсуждении. Сегодня в 5 часов это, да, будет состоиться, правильно? Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи Байба Барташевича-Фелдена, руководительница отдела общественных отношений Рига Сатексмо. Все успели сказать относительно актуальной ситуации или, кажется, что-то упустили?
И с сегодняшнего дня тоже есть изменения в маршрутах. Узлобоц, РПС, автобусы, кусты, без саракс. Изменения немножко есть в маршруте 58-го автобуса, и изменения в расписании 5-го и 23-го троллейбуса. Он уже узбунет, и без лайка 23-м троллейбусом уже меняется маршрут. Так, смотрите в нашей домашней страничке, там есть все новости и... Всем приятного дня.
Спасибо вам большое. И напомним о том, что сейчас уже действуют так называемые снежные билеты. Соответственно, при предъявлении вашего техосмотра в случае встречи с контролерами вы можете показать и свой техосмотр и... таким образом воспользоваться общественным транспортом бесплатно. Мы переходим к международному блогу.
Международный блог с Евгением Антоновым.
Двадцатого апреля в субботу стало известно о том, что члены Нижней палаты Конгресса США одобрили законопроект о выделении военной помощи Украине. Мы обсудим эту тему прямо сейчас вместе со мной на прямой связи. Мой коллега Евгений Антонов. Евгений, приветствую тебя в эфире Латвийского радио 4.
Доброе утро. Доброе утро.
Очень долго не могли принять в итоге этот проект. Говорилось о том, что это решение может быть принято и сначала в конце прошлого года, потом в начале. Но вот в итоге мы смотрим апрель, весна. Почему так долго? Как ты объясняешь такое положение?
Ну, так получилось, что вопрос поддержки и помощи Украине, он стал сначала жертвой внутрипартийной борьбы в Соединенных Штатах, которая просто была внутрипартийной, а потом она стала предвыборной, внутрипартийной борьбой с сильным таким предвыборным налетом. Дело в том, что обе палаты парламента американские довольно сильно разделены между демократами и республиканцами, но и вот новый глава нижней палаты парламента, то есть палата представителей, это нижняя палата Конгресса, Майк Джонсон, который является крайне радикально настроенным республиканцем, большим сторонником Трампа, он в какой-то момент стал говорить, что он не будет ставить голосование на вот этот вопрос на голосование, потому что положение помощи невыгодно, в общем, самой Америке. И он требовал разных вещей. Сначала это увязывалось с тем, что Америка должна сама решить сначала проблемы своей безопасности, обустроив границу с Мексикой, там очень серьезная проблема с нелегальными мигрантами возникает. Потом стали возникать какие-то требования к тому, что Украина должна платить за то оружие, которое она получает, и, по крайней мере, хотя бы должна брать его в кредит. В общем, очень долго все это тянулось. Было видно, очевидно совершенно, что это явная игра Трампа, который пытается таким образом закопать Байдена перед выборами, пытаясь, вот, собственно говоря, максимально ухудшить, возможно, положение Украины на фронте, тем самым доказав, что политика Байдена в Украине провалилась. Но неожиданно совершенно в эту ситуацию вмешался Иран, который нанес удар по Израилю. И после того, как Иран нанес удар по Израилю, стало совершенно понятно, плюс еще очень много сообщений стало возникать, что Украина реально находится на грани военного поражения на фронте из-за отсутствия американской помощи. Так вот, стало совершенно понятно, что, в общем, медлить нельзя, что Америка буквально сейчас своих союзников оставила наедине с режимами, которые не считаются ни с чем, а просто ведут себя, ну, абсолютно неприлично и, в общем, цинично. И буквально в течение нескольких дней после этого пакет помощи. Изначально предполагалось, что пакет помощи будет общий. Там были заложены средства Украине, Израилю и Тайваню. Но против помощи Израилю возражают демократические представители, палата представителей. И, в общем, пакет помощи был разделен на три части. И такими тремя частями он был проголосован. Один список народных избранников поддержал Украину. Совсем другие люди поддержали Израиль. Ну и какие-то уже третьи или микс первых и вторых поддержали Тайвань. Вот так в итоге все это и было принято.
Вот этот одобренный документ, он предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов, при этом из этой суммы 23 миллиарда предназначены для пополнения американских запасов, 11 миллиардов долларов на финансирование операций США в регионе, еще 14 на покупку современных систем вооружения и обороны. То есть таким образом из 61 миллиарда непосредственно для вооружения Украины выделяется 23 миллиарда долларов. Ты можешь, пожалуйста, охарактеризовать вот это разграничение этих сумм? Потому что, конечно, рядом, когда соседствуют цифры 61 миллиард и 23, ну, тут, конечно, надо делать упор на слово «миллиарды», но, тем не менее, разница в три раза. Чем она обуславливается?
На самом деле математика бюджетная американская очень сложная, и даже когда мы видим, что прямые расходы это условно 23, а в реальности их там 60, вполне возможно, что та другая часть, которая вот выходит за рамки этих 23, она тоже опосредованно пойдет на поддержку Украины. Госдепартамент недавно говорил, что к настоящему моменту вся американская помощь, которую она передавала Украине за прошлый, соответственно, год, она составила порядка 44 миллиардов, то есть это в принципе, выходит, что в эти 44 миллиарда вошло все. Огромное количество хаймерсов, там их несколько десятков, порядка 40 БМП, машины для разминирования, огромное количество боеприпасов, противоракет, которые сейчас особенно нужны Украине. То есть, в принципе, это означает, что те средства, которые передавались, они вот, в общем, их хватало. На самом деле, я специально искал перед эфиром, я нигде не нашел какое-то конкретное разделение по строкам, как эти деньги будут потрачено. Я предполагаю, что этого просто может не быть, либо по соображениям секретности, либо по соображениям того, что до сих пор этот законопроект не прошел окончательное чтение. Сегодня у нас понедельник, во вторник, то есть завтра мы ожидаем, что он будет поставлен на голосование в Сенате, это вторая верхняя палата Конгресса США, и после этого, соответственно, до конца недели, как ожидается, этот документ будет подписан президентом США. Он уже заявил, Байден заявил, что подпишет максимально быстро. Ну, а в свою очередь, Пентагон уже не раз говорил, что буквально находится на низком старте, и как только политики закончат свои процедуры голосования, то уже в течение недели все эти боеприпасы и вооружение поступят Украине, так что речь реально идет о каком-то количестве, считанном количестве дней.
Ну вот мы уже слышали из новостей о том, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил членов Палаты представителей от обеих партий и спикера Конгресса за одобрение законопроекта, который он назвал жизненно важным. Что он может изменить непосредственно в военном положении Украины на данный момент?
Это хороший, сложный вопрос, на который тоже нет однозначного ответа. Мы должны ориентироваться здесь на публикации экспертов и СМИ, которые имеют доступ к линии фронта с украинской стороны. Мы там не находимся, поэтому будем говорить просто потому, что мы слышим. Слышим мы то, что за последние несколько месяцев ситуация с боеприпасами, особенно для Украины на фронте, стала очень тяжелой, временами просто отчаянной, особенно не хватает противоракет, вот ракет противовоздушной обороны, которые способны сбивать российские баллистические ракеты, которыми она наносит удары по гражданским объектам. В частности, это привело к тому, что за последние несколько недель было уничтожено несколько крупных объектов энергетической инфраструктуры. Это очень большая проблема. Сейчас пока она не стоит, но к зиме она, безусловно, будет гораздо более серьезной. Что с этим делать, сейчас не очень ясно, потому что то, что уничтожено, должно восстанавливаться на протяжении длительного времени. Кроме того, мы видим, что начиная с конца февраля, когда произошло отступление ВСУ, Вооруженных сил Украины, из-под Авдеевки, медленно, но это отступление продолжается, и Украине не удается зацепиться за какие-то участки фронта, чтобы там сохраниться. Вот сейчас довольно большие бои происходят вокруг населенного пункта Часов-Яр, который находится неподалеку от Бахмута. Считается, что он тоже стратегически важен, потому что находится на возвышении. И, в общем, что сейчас, как все рассчитывают, американская помощь должна сделать? Она должна помочь Украине выстоять, она должна помочь ей зафиксировать фронт, потому что считается, что именно 24-й год, по крайней мере, об этом говорили еще в конце вот прошлого, 23-го года, это ключевой год, во время которого Украине главное выдержать и выстоять ту линию, которая есть, потому что к 25-му, в принципе, будет налажено производство всего того, что запустили медленно, но запустили европейские страны, это будут боеприпасы, придут истребители, которые, наконец, доедут до линии фронта. В общем, совсем по-другому будет выглядеть ситуация на поле боя. Кроме того, с 18 мая в Украине начнется мобилизация, она была принята решением Верховной Рады на позапрошлой неделе. И, в общем, теперь мы должны дождаться того, что, собственно, и с численным составом ВСУ, то есть количеством бойцов на фронте, все должно улучшиться. Ситуация последние несколько недель тоже там в этом плане оказалась не очень хорошей. Но, на самом деле, вот этот вот пакет помощи американский, он будет иметь, безусловно, не только материальный эффект, но и моральный эффект. Потому что он покажет, что Соединенные Штаты не бросили Киев, они продолжают его поддерживать. Там осознают, насколько тяжело положение на фронте с одной стороны, и с другой, до какой степени чудовищной ценой было бы поражение Украины военное в этой войне. И его, конечно, никто не готов допустить и не хочет допускать. И, наверное, это самый главный эффект, который мы можем сейчас видеть от этой помощи.
Ну вот, продолжая эту тему, коротко прошу тебя ответить. Вот эта неопределенность позиции США, она в Европе вызывала разговор о необходимости увеличения как раз-таки помощи Украине. Не сейчас не затормозится ли, не окажет ли это обратный эффект именно на Европу? Наконец, США выделили помощь, ну, соответственно, мы можем сэкономить.
Есть ощущение, что нет. Во-первых, есть какие-то процессы, которые запущены и уже не могут быть остановлены. Например, чешская инициатива по помощи боеприпасов, она заработает примерно в июне. К началу следующего года заработают или будут расконсервированы большое количество военных производственных линий на территории Европы. Это сложно запустить, но это также сложно и остановить. Эти процессы пошли. Кроме того, совсем недавно, там, 2 месяца примерно назад, в Европе на уровне Евросоюза был принят очень крупный план по повышению собственной обороноспособности, по тому, чтобы Европа ставит своей целью, что она должна быть способна защитить себя без помощи США. Точка. Это то, как сейчас в Брюсселе видят военную необходимость по обороне Европы от потенциальной угрозы с Востока. И это стратегическое видение, стратегическая миссия, которая, безусловно, не изменится. Насколько сложно будет к ней прийти, это, видимо, тема для отдельного, более подробного разговора. Но нет, Европа сейчас не изменит своей стратегической установки, исходя только из того, что Конгресс проголосовал так, как всем давно хотелось.
Спасибо большое. Евгений Антонов был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую тебя.
Привет. Привет. Две новости. Первое – начало плей-офф НБА и второе – эль-классик в чемпионате Испании. Ну, начнем с заокеанских событий, потому что Бостон встречался с Майами Хит. Первая встреча в серии до 4 побед. И Бостон Кристапа Порзиндиса побеждает со счетом 114-94. То есть в серии мы повели со счетом 1-0. И глядя на все, что происходит на паркете, видно, что Бостон подошел к серии относительно здоровой командой. Там потери Люка Корнета, можем ее даже не считать. Вот у Майами, наоборот, весь сезон какой-то травматичный, разные тяжести, спортсмены то выходят на паркет, то обратно исчезают в лазарете, и травмы, конечно, это неприятно, но при всем при этом это проблемы соперников, и Celtics ни в чем не виноват, и нужно использовать все шансы, какие выпадают. Но в целом вообще за Бостон сейчас есть один непробиваемый аргумент, почему эта команда должна проходить дальше, потому что когда слышишь, что, ну, в принципе, Бостон, как всегда, могут сдуться, и других аргументаций никаких не слышно, понимая, что Celtics действительно очень хорош, вот, поразительно хорош, причем по всем показателям, и в атаке, и в обороне, универсальность, эффективность команды вообще не вызывает никаких сомнений. Тут возникает другой вопрос, как их побить? Этим сейчас мучаются все соперники, и многие специалисты так, полусерьезно, полушутя, говорят, что единственный путь против атаки Celtics – это заставить Тейтума и Брауна быть Тейтумом и Брауном, то есть, чтобы они играли в ожидаемый баскетбол. Но как это сделать, очень сложно себе представить, потому что и тот, и другой, и третий, и десятый в команде Celtics могут преподнести очень большие сюрпризы. И Celtics закрыть полностью вообще не получается. Это было видно в матче против Майами минувшей ночью. В целом ни у одной команды лиги не было такого, что в одном владении они играют там и полный размен, а потом полный дроп, а потом заступ выполняют. В общем, настолько высокого уровня адаптивности сейчас в НБА практически ни у одной команды, за исключением Boston Celtics, нет. И тут можно говорить так, либо Бостону повезло, что Порзиндис играет за эту команду, либо Кристапу повезло, что его подписали, и он выступает, ну, в заведомо чемпионском клубе. Но я хочу, чтобы все, что сказанное сегодня утром, не означало автоматическое чемпионство. Отнюдь. Команде придется бороться и придется биться. И я очень надеюсь на интересные и интеллектуальные противостояния в принципе, на протяжении всего этого плей-офф, и будет интересно и приятно смотреть за тем, как Бостон идет, и сейчас он ведет в серии против Майами. Быстро о эль-классика. В минувшее воскресенье состоялся матч, которого ждали все поклонники большого футбола, и это действительно было эль-классико, потому что игра, когда команды встречались на Сантьяго Бернабеу, в совершенно новом стадионе, когда Барселона дважды вела и в итоге на 91-й минуте пропустила такой обидный гол от Беллингема, здесь было все абсолютно, да, и техника, и красивое мышление, и атака, и оборона, и обида, горечь от каких-то пропущенных мячей, и радость за забитые голы, и то, как Барселона накатывала и атаковала, заставляла Реал обороняться у себя дома. Потом когда второй тайм был гораздо спокойнее, чем первый, но без моментов команды все-таки не могли обойтись, и когда практически все футболисты имели неплохие шансы хоть как-то обострить, а где-то и завершить атаку голевым завершением. Вот, в принципе, в этом матче было практически все. И 11-метровые, и ВАР, когда вмешивался в игру. Вот. Но единственное, что уже понятно, Барселона выпадает из гонки за чемпионство в Ла Лиге. 11 очков она от мадридского Реала не отыграет. Ну, а мадридскому Реалу теперь нужно побеждать и в чемпионате Испании, и показывать себя в Лиге чемпионов. На сегодня все. Завтра в это же время встречаемся.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 программа «Домская площадь», 22 апреля на календаре. Сегодня состоится заседание подкомиссии Сейма по спорту, и где будут обсуждаться изменения в системе поддержки спортсменов Латвийского олимпийских объединений. И в том числе будут говорить о финансировании. И об этом подробнее мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами на прямой связи генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Карлис Лейнекс. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию? Итак, расскажите, пожалуйста, сколько всего, в принципе, денег будет направлено на спортивные организации? Вот об этом подробнее вы могли бы рассказать?
Ну, в связи с тем, что изменилась ситуация в Олимпийской агентстве, которая по сути обсветом и индивидуальным атлетам нахожу социальные гарантии, то этот финансовый модель изменился. Деньги даудзумс и полилнаясь из того, что так намаксать социальные гарантии, и сейчас мы говорим, что Олимпийской вienības бюджет varētu būt aptuveni 7 miljonu eiro.
Итак, 7 миллионов евро – это общий бюджет. Изменился способ создания, распределения финансирования. Вот я так понимаю, что некоторые федерации недовольны тем, как сейчас будет распределяться это финансирование. Расскажите, пожалуйста, подробнее, насколько в данном случае, вот, например, оправданы утверждение Латвийской Федерации плавания о том, что возникают ошибки в том, как это распределение финансирования будет происходить?
Ну, тас ir divas dažādas sadaļas, par ko Peldēšanas Federācija minēja arī pagājušā nedēļa publiski. Tas ir par valsts naudas sadalījumu federācijām, kas attiecās uz šo, kas ir konkrēts finansējums sportistiem, ну, protams, jebkura izmaiņa rada kaut kādas jaunas emocijas par to, kad ir izmainījusies, ну, teiksim tā, spēles noteikumi. Bet tā pamatbūtība ar šo izmaiņu ir tas, ka jā, sportisti ir ieguvuši šīs sociālās garantijas. Un ja mēs skatāmies pēc naudas apjoma tieši atlētiem, un uz gatavošanos uz olimpiskajām spēlēm Olimpiskā vienība ir izdarījusi visu, lai tas paliktu 2023. Gada apmērā.
Итак, тут важно уточнить, что речь идет о разных направлениях финансирования, о деньгах, на которые предоставляются непосредственно федерациям и непосредственно спортсменам, ну и по словам нашего собеседника, то, и когда меняются правила, то, конечно, кто-то оказывается недоволен. Уточните, пожалуйста, подробнее. То есть, с одной стороны, у нас есть прямые деньги, которые выделяются спортсменам, и вы говорите о социальных гарантиях и деньгах, которые выделяются на федерации непосредственно. То есть я правильно понимаю, что ну, это фактически получается зарплаты, да, спортсменам 7 миллионов евро составят? Или как эти деньги будут распределяться?
Ну, та основа такая алгас, то есть готовишь нас процесс. Teiksim tā, šī finansējuma kopsuma, šie nepioni 7 miljonu eiro, nodrošina Olimpiskās vienības pamatdarbību, viņi nodrošina visas pārbaudes, tāpat tās fizioterapeitiem un pašiem sportistiem komandējiem izmaksas, tas ir braucieni uz turnīriem, uz olimpiskajām kvalifikācijām un gatavošanos. Nu, tas ir kopējais finansējums, tās nav tikai pieminētās algas. Par algām es pieminēju to, ka ir darba līgumi un tiek maksātas sociālās garantijas, un uz tā pamata arī palielināsies olimpiskās vienības apjoms. Bet būtībā tas ir viss kopums pamatdarbības nodrošināšanai pašai organizācijai, tad attiecīgi treniņu sacensību darbu, finansēšanu sportistiem, treneriem un visbeidzot arī atalgojumus sportistiem un treneriem. Tas ir viss.
Да. Копумс. Я понимаю, это общая сумма, которая будет расходоваться на процесс подготовки и на, соответственно, поездки на квалификационные турниры и, в частности, на работу тренеров, физиотерапевтов. Появились теперь у самих спортсменов, говоря об их зарплатах, трудовые договоры, в которых написаны, прописаны социальные гарантии. А до этого момента их не было, трудовых договоров между спортсменами и федерациями?
Социальные гарантии līdz šim nebija. Tā ir lielākā arī šī izmaiņa, ko Olimpiskā komiteja kopā ar Izglītības zinātņu ministriju panākus šogad. Pirms tam tas nebija, bet ir jāsaprot, ka 2023. Gadā šī sportistu finansēšanas kārtība bija savādāka. Bet es domāju, ka par to vairs nav vērts diskutēt, jo mēs jau esam tūlīt ir mājas un ir cilvēku sadaļa, kas jau ir klausījušies spēlēm un gatavojās. Tagad ir vienkārši ir 24 года, это немного поменялось.
Я понял, да. В относительно 22-23 года изменилась система финансирования, и да, до нынешнего времени социальных гарантий у спортсменов не были прописаны. Что сегодня будет обсуждаться в ходе заседания подкомиссии Сейма по спорту?
Сегодня спорт апокшкомиссия visai, kas ir pietiekami kuplā skaitā ar deputātiem, tiks parādīt, kas vispār ir olimpiskā vienība, tur būtu uz vietas un attiecīgi kolēģi pastāstīs, kā viņiem veicās darbā.
Mm-hmm.
Un arī visticamāk parunās par nākotnes plāniem un iespējām, ko gribētos izdarīt.
Да, итак, будет представлена работа Олимпийского объединения и, соответственно, намечены дальнейшие планы на дальнейшую работу, которые в чем заключаются, как вы определяете дальнейшие, собственно, планы развития?
Ну, это полная подготовленность и спеля сбившим Паризе, но если мы говорим про будущие планы, tad es domāju, ka Olimpiskā vienība virzīsies uz to, ka tas ir tāds sportiskā sadaļas atbalsta punkts ne tikai individuālajiem sportistiem, bet nākotnē tas arī būtu jāskatās, kas ir noteikti arī komandas sporta veidiem. Tā būtu tas lielākais izaicinājums, lai arī komandas sporta spēlēm finansējums un šis atbalsts līdzīgs, kā ir individuāliem sportistiem 25. Gadā jau būtu no Olimpiskās vienības, un tad to varētu vispār manā skatījumā pārsaukt par komandu Latviju.
Да, я понимаю, то есть и осуществить подготовку к Олимпиаде в Париже, но вместе с тем цель на будущее – это стать такой точкой поддержки не только индивидуальных спортсменов, но и спортсменов, участвующих в командах, то есть командных видов спорта. Благодарю вас за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был генеральный секретарь Олимпийского комитета Латвии Карлос Лейнекс. Напомню, что сегодня пройдет заседание подкомиссии Сейма по спорту. Ну, а мы переходим к другим темам, и впереди вас ждет рубрика «Простыми словами».
Простыми словами.
Ко мне подключается моя коллега Юлия Петрик, с которой мы прямо сейчас и поговорим о безопасности труда на рабочем месте, что включает в себя безопасность труда, кто за нее несет ответственность, какие законы это регулируют. Об этом мы прямо сейчас и поговорим. Юлия, приветствую в эфире Латвийского радио 4.
Я на линии, да. Ну, начнем с того, что два закона регулируют нормы безопасности труда. Это закон о труде и, в первую очередь, закон об охране труда. Ну и, естественно, по закону обеспечить безопасность труда – это обязанность работодателя. Работник же, со своей стороны, должен соблюдать требования безопасности труда. Работодатель обязан обеспечить хорошие условия труда так, чтобы люди не портили на работе себе здоровье. Ну и работник, соответственно, обязан проходить необходимую подготовку, инструктаж и обучение по охране труда. И, кстати, обязательно должен проходить проверку здоровья, которую назначает врач. Таких проверок три, и о них подробнее нам рассказал старший специалист по вопросам охраны труда Союза свободных профсоюзов Латвии Мартин Шпузолс.
Первое, это, которое называется «Obligatās veselības pārbaudes», да, это на рабочие факторы среды, которые есть. Ну, например, я работаю сейчас на высоте примерно 2 метра, да, значит, я должен пройти вот эту проверку, чтобы знать, чего и как. Соответственно, еще имеется такой закон, который я еще по-прежнему его называю санитарной книжкой, да, но это закон 447, в котором сказано насчет людей, которые работают с другими людьми, клиентами и так далее, да, люди, которые работают с пищевыми продуктами, которые не расфасованы, да, что он может вступать в контакт с этим пищевым продуктом, да, ну, соответственно, тоже обязательная проверка, без этого никуда, да. И еще есть третья проверка здоровья, да, что он, например, сегодня похолодало, значит, в понедельник на работу не придут несколько людей, а Мартыныч придет с красными глазами, да. Придет и будет там чихать, кашлять и так далее, и вам остальным будет казаться, что он заболел. И вы имеете полное право попросить работодателя, чтобы его послали на проверку здоровья, да? Вот именно на то, что его здоровье не перечит, как говорится, здоровье других людей. Вот это такие три главные, как говорится, вещи по проверке здоровья, да?
А можно подробнее о том, что такое система охраны труда, как она определяется по направлениям?
Да, здесь есть несколько пунктов, на которые надо обратить внимание. Во-первых, ну, эта система содержит три основные составляющие. Это структура или это специалист на предприятии, который отвечает за охрану труда. Он же определяет факторы риска, которые существуют на этом предприятии, и, соответственно, исходя из этих факторов риска, назначает меры по обеспечению безопасности, то есть разрабатывает план мероприятий, которые, ну, позволяют создать безопасные условия труда на предприятии, рассказал Мартин Шпузолс.
Что, например, вот я работаю на высоте, значит, например, да, я должен пройти такое-такое здоровье, да, у меня должна быть противопадение системы, да, у меня должна быть каска, у меня там перчатки, ботинки и так далее, и так далее. Вот это все исходит из того, что рабочих факторов среды, да, вот это, как говорится, мы устанавливаем, что вот такое есть, да, и, соответственно, переходим. Вот мы говорили насчет проверки здоровья, да, но вот, например, на высоте обязательно должны проверить здоровье, не может ли человек работать или нет.
Ну и вот на каждую работу есть свои правила, правительственные правила, их более 50. Например, для работы с шумом или с вибрацией специалист по охране труда, который устанавливает эти факторы риска, вот если речь идет, например, о работе с вибрацией, то он должен замерить вот эти вибрационные вот эти вот потоки, и в зависимости от того, как долго человек работает с вибрацией, он должен проходить проверку здоровья, например, раз в год или раз в 3 года. При работе вообще во вредных условиях требуется регулярная проверка здоровья. Теперь, если говорить о работе, да, в ночное время, ну, это, кстати, более обычная ситуация. Много людей работает в ночное время, кто-то сутками, у кого-то смена в ночное время. И для такой, кстати, работы тоже обязательно нужно проходить проверку здоровья. И работа считается ночной, если вообще нет никакого перерыва на отдых в течение ночи. Но такая работа, как подчеркивает специалист, очень вредна для здоровья.
Если у человека ночью есть хотя бы 4 часа поспать, да, это уже не ночная работа. Она считается ночная работа, да, но это уже по влиянию на здоровье, это нет, да. Человеку вообще противопоказана работа ночью. У него должны быть дополнительные силы, чтобы он мог бы эту работу не дополнительные денежки, сейчас тоже осталось это то, что да, но здоровье очень губит. Вы очень правильно сказали, что мужчины работают больше, а женщины, которые работают, они очень губят свое здоровье. Такие работы надо четко, как говорится, представлять, да, что и как. Есть такие работы, как, например, врачи. Ну, я был в свое время в больнице, да, и, соответственно, у нас на палату была очень хорошая, как говорится, сестричка, да, и вот когда приходила ВИЧ, где-то после 22, говорит, ну, мужики, вы тут все знаете хорошо, да, если вам завезут еще кого-нибудь, да, вы тут ему все покажите, расскажите и так далее, а я пойду посплю, а вот шерчу, говорю, а вот мне с утра надо, я был в Гальзеса, ей надо в Страдане ехать, продолжать работать уже на другой рабочем месте. Человек нормально не может работать такой, да, он устает, и то, что сейчас очень популярно говорить насчет психоэмоциональных факторов, психика, она устает.
Ну вот этот пример, кажется, говорит о проблеме переработки. Вот об этом могла бы ты подробнее рассказать? Что такое да. переработка в контексте нашего разговора?
Ну, конечно же, есть нормативы, сколько человек вообще может по закону работать в течение месяца. И мы все знаем, что есть стандарты, это 160 часов в месяц. Но, конечно же, бывает больше. Любая переработка оплачивается дополнительно. Опять же, устанавливается время работы. Должно быть установлено в трудовом договоре и в законе о труде, естественно, об этом говорится. Также в коллективном договоре. И также есть внутренние правила на предприятии, где также это время работы должно быть прописано четко, чтобы соблюдались все условия. Ну и согласно закону о труде, конечно же, если это ночные смены, то за них должны доплачиваться дополнительные деньги. И статистика по профзаболеваниям. На первом месте это заболевания нервной системы. Ну, опять же, это вот как раз если излишняя нагрузка на работе, либо какие-то ночные смены. Все это сказывается на нервной системе, на психике. Ну и продолжу дальше рассказывать о нормах труда, например, работа в помещении. Работодатель здесь также должен обеспечить безопасные условия труда. Этим вопросом на предприятии занимается, как я уже сказала, специалист по охране труда. Он должен установить, опять же, факторы риска, которые могут повлиять на самочувствие людей. Например, похолодало. В таком случае в помещении нужно обязательно включить отопление, так, чтобы люди не приходили на работу в трех шубах. И это обязанность работодателя – обеспечить нормальные условия труда. Если же это лето, то в помещении также должна быть обеспечена соответствующая температура воздуха, комфортная, чтобы не было жарко и душно. То есть должен быть включен кондиционер для нормального микроклимата. Если же ситуация такая, что люди работают на улице, например, это дорожный рабочий, здесь несколько другие правила действуют. Известно, что эти рабочие начинают работу очень рано и заканчивают уже к полудню. И связано это, кстати, с сильным ультрафиолетовым излучением летом в дневное время, которое вредно для кожи. И специалист по охране труда должен об этом предупредить работников как о факторе риска и рекомендовать время работы. Есть одна важная вещь. На рабочем месте всегда должна быть возможность консультации со специалистом по охране труда так, чтобы ему было указано на недостатки на рабочем месте. То есть вы всегда имеете право сообщить, если вы видите, что что-то вредит вашему здоровью, что-то мешает работать. И специалист по охране труда должен принимать к сведению жалобы работника. Теперь расскажу о вредных производствах. Например, предприятие, где производят мебель. Известно, что в таких случаях всегда используются какие-то химические средства, например, покрытие, лаки, краски. И здесь крайне важно соблюдать все требования безопасности труда, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Специалист по охране труда должен проинструктировать персонал, как работать во вредных и опасных условиях, чтобы не навредить здоровью, рассказал специалист Мартин Шпузолс.
По сути дела, если их проверяют, да, по состоянию здоровья, если у них есть хороший инструмент и оборудование, на котором они работают, если они используют вот эти химические средства и смеси, которые, как говорится, мы вот упомянули, да, используют согласно DARPA, специалист по охране труда или по безопасности труда, да, и, соответственно, как говорится, вот здесь человек по охране труда должен быть специалист в этом деле, да, он должен им сказать, что вот, например, если вы красите тем же самым, как говорится, лакокрасочное покрытие какое-то делаете, да, оденьте респиратор, он говорит, неудобный, а здоровье-то выгоднее, чем, как говорится, в больнице сидеть.
Ну и если сказать, что это работа с компьютером, например, что более обычная ситуация, здесь главные риски психоэмоциональные. Современные компьютеры, они, в общем-то, мало влияют на здоровье людей, они безопасны. И, конечно же, при любой работе необходима проверка здоровья. У работников умственного труда она сейчас проходит раз в 3 года, а на более вредных производствах, конечно же, чаще. Теперь, если говорить о профессиональных заболеваниях, то это всегда, в принципе, последствия бездеятельности, например, несоблюдение мер безопасности. Поэтому обязательно нужен инструктаж со стороны специалиста по охране труда. Он должен за этим в первую очередь следить, как выполняются нормативы. И тогда, в принципе, можно избежать профессиональных заболеваний, пояснил нам Мартинш Пужолс.
Если мы говорим, что охрана труда, система охраны труда у меня работает, да, и она работает исправно, да, человек не должен получить просто заболевание. Система охраны труда должна его сохранить с этого. Но, к сожалению, этого не получается. Или там где-то промах или так далее, человек не имеет, например, надлежащих средств защиты, ну, например, тех же самых, как это работает без респиратора при каком-то там химической смеси или так далее, да. Ну, соответственно, это все попадает в организм, и все. Так что это обязательно. И специалист по охране труда может работать по этому принципу. У него все в порядке, все документы блестят и так далее. А профилактическая работа на месте не происходит. Если у нас есть несчастный случай на работе, если у нас есть просто заболевание, система не отработала, надо найти, где эта система.
Если же говорить о несчастных случаях на рабочем месте, то большинство из них по статистике за 2022 год, 72% произошли из-за несоблюдения мер безопасности, то есть когда работник не соблюдал правила инструкции. То есть сейчас есть работа, которая, в общем-то, не должна вестись формально. Работнику нужно разъяснять, как работать с техникой, чтобы не произошло ЧП, подчеркну.
У нас техническая неполадка. Ну, напомним, что 28 апреля отмечается День охраны труда. И если несчастные случаи на рабочем месте или профессиональные заболевания происходит, то это означает, что система не отработана. Юлия Петрик нам подробнее рассказала о том, как функционирует охрана труда, должна функционировать охрана труда, и как она прописана на бумаге. Благодарим ее за это. Я же прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего дня. И напоминаю, что у микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Карлос Рашманес. Впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.